Ночлаг был капитан Гремин, Гершель, еврей, сын портного из Жлобина. Начальство написало в Ленинград в архив бывшего Министерства внутренних дел. Оттуда месяцев через 8 пришла справка от 1811 по 1917 год. На территории России было 76 еврейских погромов. Число жертв исчисляется около 3000 человек, то есть всех, так или иначе, пострадавших. Автор напоминает, что в средневековой Испании за 6 месяцев было убито около 20 тысяч евреев. Сюжетную ноту вносят и воспоминания коммуниста Иосифа Бергера о высоком стукаче Льве Ильиче Инжире. Бывший меньшевик, арестованный в 1930-м, он сразу пошел на сотрудничество с ГПУ в опасении репрессий против семьи и потери квартиры в центре Москвы, помог в подготовке меньшевистского процесса 1931 года, подписывал фальшивые обвинения на своих лучших друзей. Тут же, в 1931-м, был освобожден и назначен главным бухгалтером Беломорстроя, при Ежове и главным бухгалтером ГУЛАГа, при полном к нему доверии и наличии связей на самых верхах НКВД. Инжир вспоминал и одного ветерана НКВД-еврея, пересыпавшего свою речь изречениями из Талмуда, и снова арестован в противоежовской волне. Однако бывшие коллеги по ГУЛАГу устроили Инжира льготно и в лагере, но здесь он уже стал явным доносчиком и провокатором. Зэки подозревали, что и богатые посылки, получаемые им, не от родственников, а от третьего отдела. Все же в 1953-м он в тайшетском лагере снова получил срок, на этот раз обвинен в троцкизме, а также, что скрыл от третьего отдела симпатии к государству Израиль его подельников. Всемирно известный Бел Балтлаг вобрал в себя в 1931-1932 годах сотни тысяч русских, украинских и среднеазиатских мужиков. Раскрыв августовскую газету 1933 года, посвященную окончанию канала, читаем список награжденных. Ордена пониже получают там и бетонщики, арматурщики, но высший орден, орден Ленина, только 8 человек, еще с большими фотографиями каждого, и дан он лишь 2, собственно, инженерам, но зато всему высшему руководству канала по сталинскому пониманию роли личности. И кто же там во главе? Генрих Ягода, нарком НКВД. Матвей Берман, начальник ГУЛАГа. Семен Фирин, начальник Белтбалтлага, к моменту награды уже начальник ДМИТ-лага, и там повторится вся картинка еще раз. Лазарь Коган, начальник строительства, таковым поедет и на Волга-канал. Яков Рапопорт, заместитель начальника строительства. Нафталий Френкель, начальник работ Беломорстроя и злой дух всего архипелага. И все их портреты опять крупно повторены были в торжественно-позорной книге «Беломорканал» формата как церковное Евангелие, как на тысячелетнее царство впереди. И вот 40 лет спустя я повторил эти 6 портретов негодяев в архипелаге. С их же выставки и взял, и не выборочно, а всех управителей, кто был помещен. Боже, какой всемирный гнев поднялся! Как я смел! Это антисемитизм, я клейменный и пропащий антисемит. В лучшем случае приводить эти портреты был национальный эгоизм, то есть русский эгоизм. И поворачивается язык, когда на соседних страницах архипелага как покорно замерзали кулацкие пареньки под тачками. А где же были их глаза в 1933-м, когда это впервые печаталось? Почему же тогда не вознегодовали? Повторю, как лепил и большевикам. Не тогда надо стыдиться мерзостей, когда о них пишут, а когда их делают. А Нафталии Френкеле, неутомимом демоне архипелага, особая загадка. Чем объяснить его странное возвращение в СССР из Турции в 20-е годы? Уже благополучно удрал из России со всеми капиталами при первом дуновении революции, в Турции уже получил обеспеченное, богатое и свободное положение, никогда не имел и тени коммунистических взглядов, и вернуться. Вернуться, чтобы стать игрушкой ГПУ и Сталина, сколько-то лет отсидеть в заключении и самому, зато вершить беспощадное подавление заключенных инженеров и уничтожение сотен тысяч раскулаченных, что двигало его ненавистно злым сердцем. Кроме жажды мести к России, не могу объяснить ничем. Пусть объяснит, кто может. А понимая механизм лагерного устройства и спускаясь чуть пониже. Начальник первого отдела строительства Беломора Вольф, начальник Дмитровского отдела Волгоканала Бовшофер, финотдел Беломорстроя, начальник Берензон, его заместитель Дорфман, только что упомянутый инжир, еще Лаевецкий, Кагнер, Ангерт, а сколькие посты остаются скромно неназванными. И можно ли предположить, что евреев допускали на канале копать лопатой, гнать тачку с грунтом и от истощения рухнуть над этой тачкой? Судите, как хотите. Скрипникова и Витковский, побывавшие на Беломоре, рассказывали мне, что в рядах придурков Беломорканала преизбыточны были евреи, но не катали они тачек и не умирали под ними. И ни в одном Белбалтлаге можно было увидеть высоких лагерных начальников евреев. Строительство железной дороги Котлас-Воркута. Мороз. Его сын женился на Светлане Сталиной. Особо уполномоченный ГУЛАГа по Дальнему Востоку Грач. Это немногие имена, какие случайно выплыли. Не написал бы мне зэк-американец Томас Сговио, я б и не знал о таком начальнике чай Урьинского горного управления на Колыме в 1943-44 разгар Отечественной войны. Подполковник Арм был высокий черноволосый еврей с ужасной репутацией. Его дневальный торговал спиртом кому угодно, 50 грамм, 50 рублей. Держал своего собственного преподавателя английского языка, молодого американца, арестованного в Карелии. Жена его получала зарплату бухгалтера, но не работала, а вместо нее в конторе сидел зэк, очень частый способ, как семьи гулаговского начальства еще подрабатывают. А вот уже в гласность печатает советская газета о страшном гулаговском управлении, строившем туннель Материк-Сахалин. Оно называлось «Трест Арайса». Кто был этот товарищ Арайс, не ведаю. Но и сколько погибло у него в шахтах и в недостроенном туннеле. Да, конечно, я знал и таких евреев, с ними и дружил, кто нес тяготы общих работ. В «Архипелаге» я описал молодого Борю Гамерова, нашедшего быструю свою гибель в лагере. А друг его, литератор Ингл, мало знавший арифметику, был с первого лагерного дня взят в бухгалтеры. Непримиримого и неподкупного Володю Гершуни, Йога Масамеда, принципиально работавшего на общих в каторжном Экибастузе, хотя звали его в придурки. Кстати, назову здесь и Татьяну Моисеевну Фалике, педагога, 10 лет проработавшую как лошадь по ее выражению. Еще назову здесь генетика Владимира Эфраимсона, который из 36 месяцев своего заключения, одного из своих сроков, у него было 2, провел 13 на общих, и тоже из принципа, он имел возможность устроиться. Полагаясь на посылки из дому, но в этом нет укора, он взял тачку именно потому, что в Джесказгане было немало евреев-москвичей, и они хорошо устраивались, а Эфраимсон хотел развеять недоброжелательство к евреям, которое, естественно, возникало. И как же бригада оценила его поведение? Да он просто выродок еврейского народа. Разве настоящий еврей будет тачку катать? Смеялись над ним и евреи-придурки, да и досадовали, что выставляется в укор им. Также и в том же положении оценен был и Яков Давыдович Граденский, вкалывавший на общих. Да разве он еврей? Как это знаменательно! Эфраимсон и Граденский делали то верное и лучшее, к чему бы только высшие мотивы могли звать евреев, честно делить общий жребий, и непоняты с обеих сторон. Так и всегда трудны и смешны в истории те пути самоограничения и самоотвержения, которые одни только и могут спасти человечество. Я не упускаю из виду таких примеров, и вся моя надежда покоится именно на них. Добавим и отважного Герша Келлера, одного из вождей Кенгирского восстания 1954-го, расстрелян в свои 30 лет. И вот прочел об Ицхаке Каганове во время советско-германской войны командир артбатареи. В 1948-м получил 25 лет за сионизм. За 7 лет заключения написал 480 стихотворений на иврите и запомнил без записи.